Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, сегодня я предлагаю открыть нам с вами книгу Ольги Григорьевны Пономаревой «Прощенное воскресенье». Это сборник рассказов, который был издан в Екатеринбурге к 300-летию прихода в честь Преображения Господня. Я думаю, что наши радиослушатели знают имя Ольги Григорьевны Пономаревой, внучки святых архимандрита Ардалиона Пономарева, священномученика Сергия Увицкого, это ее дедушки, а отец ее Григорий Пономарев, известный уральский старец. Он вместе с супругой, матушкой Ниной, почили в один день, и к их могилкам в кургане приходят поклониться и попросить благословения венчающиеся пары. Вот такой удивительный род Ольги Григорьевны Пономаревой. Дай Бог ей здравия. А сейчас мы с вами, дорогие друзья, открыв одну из ее книг «Прощенное воскресенье», прочитаем один из рассказов. И, конечно же, не случайно выбираю рассказ, посвященный дням Великой Отечественной войны, из воспоминаний военного врача. Он был младшим в многодетной семье священника Екатеринбургской епархии отца Петра. В канун Рождества, когда малышу было 1.5 года, отец Петр скончался от тифа, который в 20-е годы 20 века накрыл как саваном всю Россию. Казалось, не было семьи, где не было бы утрат. Теперь матушке Елене Львовне единственной опорой оставался старший сын, 14-летний Николай. Уж как ей удавалось выжить, вытащить, выкормить свою семью, один Господь знает. Николенька, взяв на себя всю ответственность, трудился, заботился о семье наравне с мамой. Младший Александр Шурик всю жизнь очень любил старшего брата и почитал его как отца. Самое странное, что при всем старании матушки Елены верующими в семье выросли только Николай и младший Шурик. Он вообще был удивительно разумным и чутким ребенком. По мере своих детских сил постоянно стремился помочь семье. В школе учился прекрасно, а к 8-9 классу, несмотря на хроническое недоедание, вымахал чуть ли не по 2 метра и красив был необыкновенно. Начиная с 8 класса, он, отлично знавший немецкий язык, подрабатывал в школе репетиторством, помогал родным. Окончив школу с золотой медалью, он поступает в Свердловский медицинский институт. Годы летят. К началу Отечественной войны он переходит уже на 5-й курс. В стране не хватало врачей, и всем старшекурсникам по ускоренной программе за 1.5 года дали возможность получить высшее образование, диплом врачей и распределили по фронтам войны. Прослужив в прифронтовом госпитале на Волховском фронте, в 1942 году он был переведен на Сталинградский фронт в 3-й гвардейский стрелковый полк, младшим врачом полка. Достойно, мужественно и грамотно, проявив себя на новом месте, Александр получает очередное задание. После больших боев в степях под Калачом на Дону наша армия вынуждена была отступить, а медсанчасть получила приказ оказать помощь раненым, отставшим от своих, и вывести их на санитарных машинах с линии фронта в тыловой госпиталь. И вот, медленно, по разбитой взрывами дороге, объезжая воронки, глубокие ямы, 2 санбатовские машины с прицепом осторожно пробираются к своим. Машины заполнены ранеными солдатами. У многих сложное, тяжелое ранение, требующее операции в стационаре. Но даже то, что удается сделать в походных условиях, облегчает страдания, а кому-то и жизни спасает. Медицинская бригада состоит из младшего врача полка, 3 санитаров и 2 водителей машин. Это первое самостоятельное задание Александра. Едут под палящими лучами беспощадного южного солнца. Вокруг, куда ни посмотри, расстилается степь. Царственная, упоительно красивая, но и пугающая своей безграничностью. Степь, в которой дивные ароматы трав перемешались с запахом взрытой снарядами горелой земли, машинного масла, нагретого солнцем металлом машин. Легчайший ветерок на мгновение обволакивает их горечью полыни, еще каких-то увядающих уже цветов и тончайшим ароматом водяных трав, растущих на каменистом дне мелких ручейков в глубоких оврагах, время от времени, как ножом разрезающих бескрайнее полотно степи. Гряда лиловых холмов на горизонте, как показалось с утра, так и застыла в палящем воздухе, словно вовсе не приближаясь. Только чуть ближе на их фоне виднелось какое-то строение в желтоватом мареве зноя, похожее на мираж. Однако глаз, утомленный однообразием степи, все же ловит это строение в попытках понять, насколько они приблизились к нему. Лишь во второй половине дня машины стали приближаться к этому странному сооружению, и, наконец, стало понятно, да это элеватор, сильно пострадавший от бомбежек, и рядом с ним старинная ветряная мельница с поломанными крыльями-лопастями. «Ну вот», — решает Александр, — «остановимся, как доберемся до них, тем более это уже рядом, надо дать отдых всем, да и тень тут хоть какая-то есть». Необходимо перевязать, покормить бойцов, дать отдых водителям. Александр едет с водителем в первой машине, за ним вторая. Как трудно даются эти последние до мельницы минуты. Дороги почти нет, горы высохшие, разметаны в разные стороны земли, следы от гусениц танков. Чувствуется, что тут были большие бои. Машины тянут на пределе, гудят перегревшиеся моторы. Тяжело. Несчастье случается в один миг. Задняя машина начинает пробуксовывать, и тут же раздается взрыв. При монотонности их движения это происходит так внезапно, что все на миг цепенеют. Кабина, мотор машины разворочены на куски. Кузов, нагруженный ранеными, рывком, с визгом металла, оторванного от кабины, катится куда-то в сторону и утыкается в землю, перекосившись на одну сторону. Крики и стоны раненых, горящие куски оторванной кабины, черный дым, сдавливающий дыхание, тучи земли и пыли. Все смешивается воедино. Александр, водитель санитары, бросается спасать людей, придавленных от удара к одному борту. Вытаскивают их прямо в степь. Кое-кто вылезает сам. Пришедшие в себя раненые первой машины тоже вылезают, выползают на землю и устремляются в спасительную тень строений. Водителя пострадавшей машины выбросило взрывом из кабины куда-то в степь. Нашли его в шоковом состоянии, с переломанными ногами. Санитар, сидевший с ним, тоже пострадал. Да, это война. В любой момент все может случиться. Недаром мама, матушка Елена Львовна, благословляя своего младшего, уходящего на фронт последним, крестила его всеми святынями, что у нее сохранились. Недаром ночами, не преклоняя головы, молилась она за своих сыновей, крестя их на все четыре стороны. Когда прошел первый шок, Александр понял, что без срочной помощи им не обойтись. Он связывается со своим командованием, докладывает обстановку и получает приказ оставаться на месте, ждать. К ним высылают помощь, ждать ее ближе к ночи. Но вот, наконец, что возможно сделано. Раненые перевязаны, накормлены, лежат в тени элеватора. Однако время идет, а жара и духота только сгущаются. Даже черные клубящиеся тучи, появившиеся на небе, только еще сильнее прижимают зной к земле. Александр, беспокоясь, что высланная им на подмогу машина в сгущающемся мраке может их не заметить, берет фонарик и отправляется вперед по степи вдоль дороги, навстречу ей. Минут через 20 мрак совсем опустился на землю. Казалось, темнота набилась ему в нос, рот, уши. Он не видел вытянутой перед собой руки, словно его закутали в черное, невесомое, непроницаемое покрывало. Фонарик почти не светит. Он упорно шагает по степи, уже доверяя только ногам. И вдруг земля под ним обрывается. Нога попадает в пустоту, за ней другая, и он чувствует, что летит куда-то вниз, цепляя мелкие кусты, колючие травы, какие-то ветки и сучки. Рвет одежду, в кровь обдирает лицо, тело, руки, и не может ни за что ни удержаться, ни уцепиться. Успел подумать, что надо руками прикрыть глаза, чтоб не выколоть их острыми ветками, и сгруппироваться в падении. Больно ударился обо что-то головой и потерял сознание. Когда он очнулся, прохладный ручеек протекал у него по затылку. Вода затекала и заливалась на шею и спину. Очень осторожно он открыл глаза и ничего не увидел. Мелькнула мысль, что ослеп. Или ранил глаза, повредил их в падении, или удар головой повлиял на зрение. Сильнейшая боль в позвоночнике уходила в ноги. Фонарик он во время падения потерял. Ощупывая все вокруг, Александр понял, что свалился в глубокий овраг, поросший колючим кустарником, травой и усеянный мелкими острыми камешками. Очень осторожно стал проверять, не сломал ли, не повредил ли себе руки, ноги, позвоночник. Что же с глазами? На ощупь ранение не было, трогал брови, веки, глаза. Все, казалось, было цело, но он ничего не видел, ничего. Вот где помогли мамины молитвы и наставления брата Николая. С горячей верой, осеняя себя крестным знаменем, он пламенно обратился к Господу, взывая о помощи. Вспомнил молитвы, которым его учила мама в детстве. Полежал, немного успокоился, решив, что бы ни произошло, такова воля Господа. А ему надо как-то выбираться наверх. Где ползком, где на четвереньках, ничего не видя перед собой, а только чувствуя подъем оврага, он, преодолевая боль в спине, полез наверх. Через какое-то время ощутил, что подъем закончился, и он вылез на ровную поверхность. Он сидел на краю злополучного оврага, весь пораненный, покалеченный. Очевидно, у него было сотрясение мозга, голова просто разрывалась от боли и к горлу подкатывала тошнота. Но самое страшное, он совершенно потерял направление. Где свои? Где немцы? Хорошо, если его найдут свои, а если он выйдет к немцам? И вообще, куда шагать? В какую сторону сделать первый шаг? Ведь можно снова свалиться во враг, даже в этот же самый. Чувствовалось, что наступила ночь. Гроза висела в воздухе, где-то очень далеко уже гремела. Повторяя мамину молитву, он отполз от оврага на пару метров и снова сел. Стараясь не поддаваться панике, он стал рассуждать. Глаза на ощупь и по ощущению целы, даже не болят. Если это не мозговая травма, вызвавшая слепоту, он должен видеть. А что, собственно, он сейчас может видеть? В степи, не в городе, ночью, когда небо затянуто тучами и нет ни звезд, ни луны. Ведь это степь и ничего больше. Когда бы у него был фонарик, он понял, видит ли. А сейчас надо сидеть и ждать грозы. Свет молний поставит диагноз. И гроза не заставила себя ждать. Два сокрушительных порыва ветра, проносясь над ним, чуть не снесли его обратно во враг. Мгновение тишины, и вдруг блеснуло так, словно молния пролетела перед его носом. От счастья, что не ослеп, что видит, Александр даже не испугался, хотя было чего. Небо пускало свои огненные стрелы в измученную, раскаленную землю без остановки, как пулемет. Молнии то справа, то слева от него, то зависая на миг, озаряли зеленовато-белым, мертвенным светом все вокруг так, что видно было травинки на земле, а то острыми, угловатыми пиками пронзали пространство. Громовые разряды рвались над головой с такой силой, что, казалось, рвется завеса небесного свода. Гроза была такая, которая помнится потом всю жизнь. Он сильно покалеченный, совершенно промокший, но просто счастливый от того, что видит, стал поворачиваться и при постоянных вспышках молний, как бы у себя за спиной и даже не так далеко, увидел и элеватор, и еще более потрепанные и разбитые крылья ветряной мельницы. Ветром ее совсем разбило, покрутило лопасти, и они застыли теперь в форме прямого православного креста. Сам Господь указывал ему дорогу к своим. Идти было невыносимо. Ноги цеплялись за мокрую, спутанную траву, намокшую землю. Боль, отдаваясь в позвоночнике, колоколом била в голову. Но он был благодарен Богу за посланную грозу, за свет, который помог ему найти дорогу к своим, за то, что он ничего не сломал себе при падении. Когда он почти добрался к их временному пристанищу, далеко, на излете дороги, показался свет фар. Александр, проковыляв еще несколько метров, присел за кустом у дороги, дожидаясь машину. Да, это была своя, медбатовская машина, выехавшая им на подмогу. Он вскочил и, не чувствуя боли, принялся махать им рукой. «Свои же ребята!» Из медчасти не сразу узнают в мокрой, ободранной, скрюченной от боли фигуре своего бравого младшего врача полка. Но когда им навстречу блеснули радостные зеленые глаза и ослепительная белозубая улыбка, ошибиться было невозможно. «Так это же наш Шурка! Молодец, что встретил нас! Какая гроза!» Шурка нашелся, вторили уже ребята из их машины, не считаясь субординацией. «Ура! Ура!» — отвечал он и добавил про себя. «Слава тебе, Боже, за все!» Дорогие друзья, мы открывали с вами книгу «Прощенное воскресенье». Это одна из книг Ольги Григорьевны Пономаревой. Сборник рассказов, славящих Бога. Истории людей, которые произошли, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, как тот рассказ, что мы с вами прочитали. Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.